Доброе утро, Небарух. Мы сегодня читаем статью «Наука, Каббала и философия», раздел, который называется «Свята и сосуды». А Рав поправляет. Мы читаем раздел, называемый «Сила, равная в духовном и материальном». Сила, равная в духовном и материальном. Одним словом, все названия, данные нам, исходя из картин материи, являются абсолютно выдуманными, поскольку даны нами, исходя из нашего чувственного восприятия в пяти органах чувств. А потому эти названия непостоянны и не существуют сами по себе. Но с другой стороны, любое определение силы, которое мы даем, отрицая ее связь с материей, также надумано. И до тех пор, пока наука не разовьется до своей совершенной формы, мы должны считаться только с конкретной действительностью. Другими словами, все материальные действия, которые мы видим и ощущаем, мы должны рассматривать в связи с совершающим их человеком и понимать, что он, так же как и действие, в основе своей состоит из материи. И если бы не это, невозможно было бы постичь его. Вы видите, насколько невозможно такому большому каббалисту с возможностью выразить себя в различных видах и формах. Все-таки что-то как-то ясно объяснить нам, находящимся с одной стороны творения, что находится с другой стороны, с истиной, совершенной. Несмотря на то, что мы говорим, что есть связи, нет связи, облачается одно в другое, не облачается одно в другое, отделяется одно от другого, не отделяется. Есть как бы провода один от другого, связь между корнями ветви. И все-таки только слова мы можем облачить какую-то картину и сказать об этом, что это картина духовная, несмотря на то, что в истинном виде мы не сможем это описать. Даже о желании получить. Мы не можем учить его в простом виде. Все наши науки о желании получить, даже в наших рамках, они не относятся к науке, как психология. Различная психиатрия. То, чем мы занимаемся в поведении человека, социология, всякое различное, этика, культура, неважно. Это не относится к науке, это относится к философии, то, что развило человечество. Потому что у нас нет ясного, глубокого, точного понимания этих вещей, то, что относится к желанию. Тем более формы, которые принимает желание и рисует нам картины мира. По отношению к духовному и материальному, с одной стороны, мы говорим, этот мир – это копия духовного мира. И все, что есть здесь, до самых мельчайших подробностей, в точности скопировано из высшего мира, как отпечаток. И любая ветвь, которая есть в этом мире, есть у нее корень свыше, и есть прямая связь между корнем и ветвью. И эти корни не путаются, так чтобы один корень был связан с другой ветвью. Одно равно другому в копии. и все частности, которые есть свыше, есть, все эти же детали есть ниже. С другой стороны, если мы говорим со стороны желаний, есть у нас желание в этом мире только к материальным наслаждениям, только к наслаждениям телесным, потом к деньгам, к почестям, к образованию. Разумеется, эти понятия, телесное наслаждение, деньги, почести, образование, делятся на различные детали, объединяются различными способами. Но, тем не менее, но, разумеется, в особенности, если говорить о нас, как наслаждающиеся от всех этих желаний. И духовное, а духовное желание – это желание по отношению к Творцу. Когда я начинаю развивать отношение к Нему. И в отношении к Нему есть у меня намерение ради получения, называемое клипой. Оно может быть очень большой. Очень большой. И может быть намерение ради отдачи. Отношение, направленное на его благо, на его наслаждение. Что это называется святостью? Но говорится о нем. То есть это совершенно иное желание к иному объекту, иному понятию. Какое копирование сейчас есть с этого отношения к Творцу в этом мире? В отношении к себе получить только необходимые вещи, только чтобы существовать, а все желания к деньгам, к почестям, к образованию, все, что я получаю от общества, все, что я получаю извне, обслуживать их и действовать им на благо. Если мы можем представить себе этих два отношения, то, может быть, из этого мы сможем увидеть параллельность между какой-то копией в этом мире и духовным миром. Я прочитаю то, что мы читали. Одним словом, все названия, данные нам, исходя из картин материи, являются абсолютно выдуманными. Что значит абсолютно выдуманными? Что мы в соответствии со своими именами, с простыми именами, имена истины, имена, которые мы берем из нашего набора слов. Почему они выдуманные? Потому что мы за этими именами не можем видеть форму желания духовного, которое выражает это слово. Поскольку они определяются, поскольку они даны нам, исходя из нашего чувственного восприятия в пяти органах чувств, как они нам рисуют различные картины вследствие своего впечатления на их уровне, а не в духовном. И потому эти названия непостоянны и не существуют сами по себе. Они зависят от нашего впечатления. Как мы впечатляемся, так мы определяем форму впечатления. Это называется стол, это называется стул, это называется человек, это красиво, это плохо и так далее. Все зависит от наших органов чувств. И поэтому эти названия не постоянны и не существуют сами по себе. Но с другой стороны, любое определение силы, которое мы даем, отрицая ее связь с материей, также надумано. Если мы определим силы и определим духовное вообще, не исходя из осознания, а из отрицания осознания, отрицание тоже говорит о восприятии чего-то, чего-то, чего нет, то этого мы тоже не можем сказать. Это тоже часть постижения. И до тех пор, пока наука не разовьется до своей совершенной формы, то есть, разумеется, этап, на котором сама наука настолько приближается к границе с духовным, что начинает рисовать нам как будто бы картины очень близкие, исходя из которых мы не то что мы сможем постичь духовное из материального, но сможем начать понимать, исходя из самой науки, что нам нужно делать для того, чтобы перейти Махсом. И до тех пор, пока наука не разовьется до своей совершенной формы, мы должны считаться только с конкретной действительностью. То, что мы чувствуем. Пока мы не перейдем на другую сторону, и там тоже не получим истинную форму, и там сможем сравнить то, что мы чувствуем здесь, и то, что мы почувствуем за Махсомом. Другими словами, все материальные действия, которые мы видим и ощущаем, мы должны рассматривать в связи с совершающим их человеком. Это и в материальном, и в духовном. Все зависит от человека, и все находится в связи с человеком и по отношению к человеку. И понимать, что он, так же, как и его действия, в основе своей состоит из материи. И если бы не это, невозможно было бы постичь его. Человеку необходимо исследовать сначала себя, потом, каким образом формы, которые он чувствует, проявляется в нем, и потом из этих форм понять, каким образом силы рисуют ему эту картину. Таков, собственно, процесс постижения. Человек контролирует себя, изучает свою собственную материю, смотрит, как он изучает, как он получает впечатление, с помощью чего, каким образом, начинает управлять собой, вести себя в формы, которые он может воспринять в материи, потом, когда он начинает управлять этой материей, делает из этой материи какую-то форму, видит, какая форма облачается в материал, начинает видеть эти формы. Из этого он познает Творца и силу, которая действует на него извне. И потом из этой формы он может понять, что находится вовне. Может представить себя. Так он приходит к осознанию Творца. И понимать, что он, так же, как и его действия, в основе своей состоит из материи, и если бы не это, невозможно было бы постичь его. Это называется «из твоих действий познаю я тебя». Из форм, которые облачаются в человека, он учит, что за сила, которая действует на него и называется Творцом. Вопросы? Нет вопросов. Продолжаем читать дальше. Задает вопрос. Из той силы, которая действует на него, он понимает, что это за сила? Человеку дана возможность определить величину желания, которое он задействует по отношению к Творцу, и форму желания, которую он проявляет по отношению к Творцу. И величина, и форма желания, этого, которую он проявляет по отношению к Творцу, своей матери, он как бы строит образ Творца. Если этот образ Творца подобен тому образу, который Творец хочет проявить по отношению к человеку, то две эти формы соединяются и облачаются одну в другую. Это называется слияние. Человек должен находить различные формы. Разумеется, есть у него помощь свыше. Высший дает ему наи, ахаб, учит его. Как в этом мире, большой учит маленького. То есть показывает, что ему делать и как ему делать, но делает человек. Постепенно понимает и выполняет. Или сначала выполняет, потом понимает, тут есть «сделаем и услышим». И в такой форме он продвигается. Это называется духовное просвещение. Задаю вопрос, что такое клипот? Клипот – это желание, желание человека по отношению к Творцу. И их намерение – это использовать Творца ради самих себя. В духовном, соответственно, каждому желанию есть возможность или выразить его в форме ради отдачи, или ради получения. Ради получения называется клипа, ради отдачи называется святость. Почему относительно каждого желания? Потому что желание в духовном называется желание, в котором Творец проявляется в тебе. Не желание, которое оторвано от Творца. Поскольку духовное это духовное называется раскрытием единственности. Раскрытие единственной силы, единого управления, которое управляет всей действительностью. И желание получить, которое раскрывает эту силу, которая действует во всей действительности. Начинает относиться все, что происходит в ее материи, к Творцу. Если отношение не отношение ради отдачи, а противоположное, то ты вместо Творца раскрываешь различные силы. Ты относишь их к себе. И эти силы называются клипот. Силы, которые в желании получить. Не вне человека. Нет ничего вне человека. Но из того, что есть у нас язык ветвей, то мы берем формы вне человека, положительные и отрицательные, и рисуем с помощью этого духовную картину. А в духовном все происходит внутри желания. Нет, кроме желания и Творца перед ними, и отношения между ними, называемого экраном, ничего. А наша материальная картина, которая делится на внутреннее и внешнее, человек, его мир, то, что мы учим в третьей части ТАСС, корень, душа, тело, облачение, и дворец, или тело, дом, двор, поле, пустыня, так как это делится в наших восприятиях, как мы воспринимаем действительность, потому что желание так делится. С помощью этого впечатления у нас есть впечатление внутри желания, но нам кажется, что есть что-то, что находится во мне, и что-то, что вне меня. Так мы воспринимаем впечатление в желании. Эту сложную картину, состоящую из внутреннего «я» и того, что вне меня, на различных уровнях и расстояниях, как бы. Тогда, когда мы берем слова нашего мира о внутренних и внешних желаниях, где внутренняя – это святость, а внешняя – это клипа, то получается у нас, что мы начинаем говорить о различных видах, понятиях, о всяких там демонах, чертях, которые как бы действуют там в духовной действительности. Но это внутри самого человека. Или в правильном намерении, или не в правильном. По отношению к Творцу. Но в нашем мире, если мы берем слова нашего мира, это дает как бы картину внешнюю по отношению вокруг души и строит такие выдуманные понятия. И вся эта литература полна ими.
Вы сказали прежде, что человек должен создать намерение. Образ, который должен создать человек относительно Творца, это приходит человеку пример, раньше, прежде, как он должен относиться к Творцу. Как в нашем мире большое показывает маленькому, как делать. И человек затем строит, исходя из своего желания, в усилии, в просьбе, в вложении сил, в просьбе обучить, строит такой образ, образ отношения. Из своего желания он строит отношение к Высшему. И то, что построил, это похоже на то, что представил ему Высший в какой-то мере. Насколько это возможно, насколько он может, тогда образ его сравнивается с примером Высшего, и это называется, что он достиг подобия свойств. Частичного слияния в этой мере с Высшим. Постижение ступени. Что такое ступень? Постижение какой-то информации, какое-то знание о Творце. Как результат этого, Творец облачается в творении, и человек ощущает из этого часть совершенства и вечности. Это называется постижение ступени. В этом он постигает Творца в той мере, и получает часть от цели творения. Это сухими словами то, что происходит. Когда он сделал несколько попыток, несколько образов, скажем, 9 неправильно, 10 правильные. 10 это подобие чему? Вы говорите о примере, который он дает. Как 9 примеров неподходящих. И когда он достигает какого-то клика, это мы уже удаляемся от темы. Пожалуйста. Святая и сосуды. Поскольку Каббала – реальная наука, то она преследует реальное постижение мироздания, когда невозможно опровергнуть факт никаким трудным вопросом. Все мироздание состоит из сосуда, желания и света, наслаждения. Различие между сосудом и светом проявляется в первом же отделившемся от высшей силы творении. Первое творение, более наполненное и более тонкое по сравнению с любым следующим за ним. Приятное наполнение оно получает от сути высшей силы, желающей наполнить его наслаждением. Основа измерения наслаждения является желание его получить. То, что желание жаждет получить больше, ощущается им при наполнении как большее наслаждение. Поэтому мы различаем в первом творении желание получать две категории. Первое – суть получающего, желание получать, тело творения, основа его сути, суть получения блага. второе, суть получаемого. Суть получаемого блага, свет Творца, всегда исходящий к творению. Все мироздание и его любая часть непременно состоит из двух качеств, проникающих одно в другое, то есть составных, потому что желание получать обязательно находящегося в творении. Не было бы сути высшей силы. И потому оно названо творением, тем, чего нет в высшей силе. А получаемое изобилие непременно является частью сути высшей силы. И поэтому существует огромное расстояние между вновь созданным телом и получающим изобилием, подобным сути высшей силы. Желание получать — это вся материя творения. И если не оно, нельзя было бы говорить о творении. Но форму, которая постигает желание получать, это формы, в которых свет облачается и строит их. В облачении света, в желании получить, есть у нас два направления, два процесса. Как мы учим в науке Каббала, свет сотворил желание, то есть свет он первичен, и желание это результат. Свет строит желание, и строит из желания все возможные формы, которые он желает, чтобы творение получило от него. И из этого у нас есть ступени, лестница. Это собрание постепенное форм, в которых свет действует в желании. Примеры, которые впоследствии, когда желание с низшей ступени, с отрыва от этих форм, желает получить те формы, которые свет рекомендует ему получить, и желание просит сил у света, это называется свет апсак, свет, возвращающий к источнику, это тоже есть в свете. Он просит у света силы получить формы света в последовательном виде, самой удаленной формы, которая может возможно между светом и желанием, до формы, где они полностью подобны один другому. Это со ступени, где свет начал создавать желание. И желание было там почти как свет. Оно отменяло себя в свете. И в том, что человек из себя, человек или желание, неважно, как говорить, в том, что желание само желает получить формы снизу вверх, то, что хорошо свету, то, что свет рекомендует ему, в том есть свобода и определение творения как творение самостоятельное. То есть не в самих формах, они все уже находятся во всем собрании их снизу вверх. А предыдущем желании, в стремлении, как мы говорим, в стремлении желания получить формы, которые желанны в свете, в Творце. Это зависит от человека. Найти желание, чтобы было желание. Желание к желанию. И тогда из этого исходит просьба, молитва от низшего к высшему, от материи к свету, к Творцу, и тогда из этого происходит исправление свыше, где есть возможность желания создать, построить из желания форму, подобную одной из форм, которую свет уготовил заранее, на самую ближайшую форму к тому состоянию, в котором находится желание. И так это на всех ступенях, пока желание получает все возможные формы, которые он построил, отпечатал в творении, в стремлении снизу вверх. И из этого создано творение получило желание, различные формы желаний, образование духовное, которое называется «Из действий твоих познаю тебя», «Из действий света», который сделал отличные отпечатки формы в желании, снисхождение пяти миров сверху вниз. Желание получает из этого то, что само продвигается к свету и желает эти формы, и строит их. Он постигает разум света, намерение его, и так приходит к намерению корня, то, что изначально сотворено и начало ощущать даже в стадии алиф, в четырех стадиях прямого света, как начало ощущать, что есть Создатель. Тогда он, из того, что он построил различные формы, которые свет построил в нем прежде, из этого он пришел к осознанию Создателя. Построение различных форм в желании, из желания, из стремления, называется исполнение заповеди. Когда свет повелевает свыше различные формы желания, постигает желание к желанию построить одну из этих форм, И находит силы к этому, возможность, и исполняет. Это называется исполнение заповеди. Повеление, построение той формы, которая свет представляет ему. После того, как желание получать, строит в себе 613 форм, говорится, что он сделал 620 отпечатков в нем, и говорится, что оно исправлено полностью, и включает все 125 парцуфим, ступеней, которые всего вместе, они все становится как единое желание получать с помощью особого действия свыше, которое называется Раф Поалим Микапцель. Все эти желания, все эти формы едины, отдельные, отдельные, отделенные, то есть они соединяются вместе в единое желание, которое получает единую форму, как первичный свет, который тоже единый, без различия в нем. Это говорится о свете и сосуде, и сосудах. Светах и сосудах. Ну, и то, что написано здесь, я не думаю, что стоит комментировать, что каждая форма, она существует от сути света, и которая облачается в ней, и достигается форма материи. Это уже то, что понятно нам. Может, я прочитаю? Святая сосуды. Поскольку Каббала реальная наука, то она преследует реальное постижение мироздания. Реальное это не как в философии, где говорится о вещах, которые не облачаются в материю, а Каббала говорит только о том, что постигается в материи, желание получать, и форма, которую желание получать, получает. Не то, что форма без материи. Каббала, она стремится к получению, постижению истинному. То есть, чтобы невозможно опровергнуть факт никаким трудным вопросом. Это проблема тоже. Что значит никаким трудным вопросом? Кто может сказать, что это правильно или неправильно? Только тот, кто находится в постижении духовном, кто не находится, он может говорить, я верю или не верю. Что значит верю или не верю? Это не реально, это не наука. И поэтому, если в науке этого мира ученые могут рассказывать нам о чем-либо, и мы, если не верим им словам, верим или не верим, это тоже не относится к науке, как мы говорили, эти слова, то мы можем сказать, это видеть их действия, видеть результаты, и тогда сказать правильно относительно моих чувств, моего осознания, это находится. Так я получаю из своих чувств, и поэтому это называется реальность, ученое, свидетельство. И также и в духовном. Исследователь, каббалист, он исследует явления духовные. И тоже, если мы желаем быть в этом, узнать это, мы должны прийти к нему из его килим, скажем, как телескопы, микроскопы, различные материи, которые используют в науке, там, химия, проверить то, что он делает. Также и там мы должны с помощью наших экранов и желаний, готовых к этому, проверить эти влияния, о которых говорит каббалист, и тогда мы увидим, это правильно или нет. Проблема в том, что в материальном при этом мы должны меняться, и каждый может с помощью какого-либо усилия прийти и изучить эту науку, увидеть, что результаты верные. А в науке каббала есть проблема, что прежде нужно приобрести экраны, формы особые духовные, и согласно этому видеть, прав ли ученый-каббалист, и действительно так ли это, а не это плод воображения или еще что-то. А разница действительно огромна, которая требует от человека участие намного больше, чем в этом мире. Но здесь нельзя сказать, что это не в силах человека. После того, как написано, сделал усилия и нашел. И в науке можно прийти, проверить и продолжить исследования. Так же, как и ученые-каббалисты делают так же. Поэтому Разумеется, что это наука. Она немного отлична от остальных наук. Но все-таки исследования и отношение к материалу не менее реальное. Я бы сказал, намного более реальное, чем в остальных науках этого мира. И творение все состоит из сосуда желания и света наслаждения. Различия между... Кроме этого нету ничего. Это то, что мы учим и в Каббала, и в духовном, и в материальном. Высшие миры, этот мир. Кроме света и сосуда нет ничего. Это то, что видится нам различные формы, а не свет и кли мы ощущаем. Ощущаем различные формы. Которые оба они получают от встречи взаимной между ними, это уже явление, которое существует в нас. Не то, что так это происходит в действительности, вне нас. Об этом мы не можем говорить. Мы можем говорить только в основе есть свет и сосуд, желание и наслаждение. И то наслаждение, которое проявляется в желании, либо оно определяет, либо желание определяет. И в отношении между ними они строят желания, формы, картины, ощущения, которые желание делит на духовные ощущения, на материальные ощущения, на различные ощущения, которые дает им направление положительное, отрицательное, клипа, душа и так далее. Но, в принципе, неважно, на каких ступенях находятся света и сосуды, они лишь света и сосуды, и неважно, как это выглядит в желании. Формы, миры, которые приходят, происходят в нем и находятся внутри него и вокруг него. Различие между сосудом и светом проявляется в первом же отделившемся от высшей силы творения. Первое творение более наполнено и... Почему эта разница видна? Первое творение более наполненное и более тонкое по сравнению с любым следующим за ним. Приятное наполнение оно получает от сути высшей силы, желающей наполнить его наслаждение. Это то, что постигает первое творение, то, что мы говорим первый человек, то, что постиг. Но постиг это он в очень маленьком авиюте, в отдающих килим. И в отдающих килим он не использовал свой килим. Он почувствовал, что Творец относится к нему и желает наполнить его полностью во всех килим, в которых творение могло ощутить, в Галяте Инаем. И когда потом он пожелал насладить Творца в том же отношении, в котором Творец относился ему, то есть задействовать свой ахав ради отдачи, в этом он ошибся, что он может сделать это. И включение Ахапа ради отдачи послужило разбиению килим, то есть отключение творения Творца и разбиению килим, отдающих Гальгальдинаем, смешиванию килим. И мы исправляем обратно это кли, так же, как оно было, по сути, до разбиения. Если бы разбиение не существовало, и творение могло бы получать ради отдачи и возвращать Творцу все то наслаждение, которое ощущает, что Творец доставляет ему. К этому творение желает вернуться, к этому он стремится в подсознании своем. И, по сути дела, наше желание получать все время толкает нас к этому. Это говорится о том, что решимот все время пробуждаются в нас и толкают нас к этому. Если мы производим что-то из того, что решимо, каждый решимо проявляется из цепочки решимот, тогда мы ощущаем себя, что мы идем навстречу новым формам, правильным, и тогда мы чувствуем себя развивающимся по пути Торы, в наслаждении, в стремлении к вечности и совершенству, и если мы не способны исполнить правильные формы связи между желанием и наслаждением, свет и сосуд, тогда мы ощущаем в этом кли, который не облачила в правильную форму, недостаток этой верной формы, которая ощущается в нас как боль, как зло. Различие между злом и болью, это ощущается в чувствах, а зло приходит в осознании. Почему я чувствую это зло, эту боль? И из постижения, которое накапливается в творении, оно приходит к состоянию, которое готово исполнить эти правильные действия, то есть получить верные формы на себя и те формы, которые Адам Ришон мог получить, если бы смог уподобиться отдаче свету.
Основой измерения наслаждения является желание его получить. Когда нет света без кли, и только по форме кили мы можем сказать, что было в свете и что было в намерении света. Намерение света. Как свет относится, то есть нет Творца без творения, и нет раскрытия Творца только лишь в творении, и внутри творения, в желании они встречаются. Когда Творец наполняет творение, то, что называется, облачается в творение, нет больше места, где бы могло быть между ними отношение, какая-то связь, облачение, соединение, слияние. Все это только лишь внутри кли. И только на форму, которая в кли, мы должны заботиться. Если форма, которая в кли, будет подобна свету, тогда она облачается на свет, и по этой мере творение ощущает совершенство, ощущается наслаждение. Основа измерения наслаждения является желание его получить. То, что желание желает получить больше, ощущается им при наполнении как больше наслаждения. Поэтому мы различаем в первом творении желание получать две категории. Суть получающего – желание получать. Суть также мы не постигаем, что такое желание получать, но только как он задействован из нас. То есть мы не ощущаем свет и не кли. И также формы абстрактные, которые в нас, мы не можем осуждать их. Но только лишь формы, которые находятся вместе, одна в другой. Свет внутри сосуда. Это называется форма, которая в материи. И материя сама называется, когда она находится вместе, и тогда мы ощущаем явление. Материя, которая желание получать, которая является сутью желания получать, мы не постигаем. Потому что это обратное самому свету, который создается как материя Юли, которая есть из ничего, которую мы тоже не постигаем. Наше постижение только лишь на встрече света и сосуда в форме взаимосвязанной, как также в нашем мире, наш мир мы называем надуманный мир, воображаемый, который мы не ощущаем в наших постижениях, в наших ощущениях, в том, что есть у нас сейчас, в происходящем с нами, мы не ощущаем, не постигаем облачение Творца творения, света в кли. Выходит, что мы всегда, как мы говорили о пяти чувствах, несколько раз, мы всегда ощущаем не явление сами по себе, но реакцию на них, форму их. Не звук сам по себе, я не знаю, что это такое, кто он такой, но как он воздействует на меня, а точнее, как я возбуждаюсь от него. Поэтому до тех пор, пока мы не приходим к состоянию, когда мы получаем форму, приобретаем форму как Творец, и мы не знаем, что это как Творец или не как Творец, но мы ощущаем это на результате, что Он облачается в нас, в наши ощущения, которые мы получили, какую-то форму, которая является формой соединения между Творцом и Творением. Так, тогда из этого соединения я могу сказать, что «О, сейчас я постигаю действие Творца на меня». И мое действие на него, которое соединяется и приводит к состоянию, когда я сейчас нахожусь в нем. И это состояние, оно только единственное правдивое, которое можно исследовать и сказать, что оно правдивое. То есть формы духовные, в которых постигается слияние, единственность Творца и Творения. Только эти формы, которые встречаются вместе, и Творение ощущает их, они являются формами точными и истинными. А все остальное — это все надуманное, воображаемое. Поэтому наш мир называется также воображаемый. Все мироздание, его любая часть непременно состоит из двух качеств. Проникающих одно в другое, то есть основных. Потому что желание получать обязательно находящегося в творении не было в его сути высшей силы. Только в творении. И поэтому оно называется творением, тем, чего нет в высшей силе. А получаемое изобилие непременно является частью сути высшей силы. И поэтому существует, поэтому оно также не постигается само по себе творением. И поэтому существует огромное расстояние между мной, созданным телом, и получаемым изобилием, подобным сути высшей силе. Так как высший, не высший, но на встрече одного и другого, там у нас есть форма, которая является истиной. И эта форма называется жизнь, истинная жизнь, настоящая жизнь. Что кроме этого, остальное надуманное. То, что мы существуем, но относительно того ощущения, это как будто человек просыпается ото сна и ощущает, что действительно то, что было до этого, было как подобно сну. Нив задает вопрос. Как все-таки из этого сна мы можем, да, таки узнать, что мы, узнать, что, как из-за сна ты можешь узнать? Если сейчас кто-то придет и пробудит тебя, и ты пробудишься, ой, какой сон снился мне, или зачем ты пробудил меня, такой хороший сон был. Но если нет у тебя сравнения, этого исследования, проверки этой, как ты можешь? У тебя нет выбора. Мы находимся сейчас все во сне, и ни один из нас не может сказать, что это сон. Это действительность. Так нам кажется, действительность. Какая разница между тем и этим? Что мы сейчас ощущаем формы воображаемые. И все-таки ты не можешь проверить до тех пор, пока ты не выйдешь замок сон, до того, как ты не получишь новую форму, когда ты пробуждаешься. Что ты значит пробуждаешься? Наполняешься знанием, постижением истинным на ступени выше, чем настоящее. Что такое сон? Когда все спящее от восприятие внешнего и просто существует само по себе в форме так, что оно как будто покрывает само себя. Оно получает как-то то, что оно, ему необходимо, воздух и все. Ты можешь кормить человека, можешь вести его в сон такой, и закончили на этом. Так он и будет жить. Это не будет, ты не будешь различать, что это сон никогда. Поэтому говорят, что Творец возвращает нас в Цион, то есть из Ециот, выхода, в который мы приходим в Израиль, из этого строимся, пробуждаемся ото сна. Так это называется. Поэтому эта реальность называется надуманная. Нет иной возможности объяснить это людям, что мы живем закрыты в нас самих, внутри нашего желания получать. И это как тело, которое спит, закрытое само в себе, и не реагирует, не действует относительно внешней среды, не получает ничего из внешнего. Так же и мы, в нашем желании получать, получать ради получения, которое в нас. Все мы так закрыты сами в себе. Это называется как сон, отключенный от внешности. Соединиться с внешним, ты должен работать на отдачу, почувствовать внешнее, соединиться с ним. А это возможно только, когда у тебя желание отдавать. Это то же самое, когда во сне и пробуждаются. Тогда у тебя есть восприятие и выход относительно внешнего. То есть ты выводишь что-то относительно внешнего и воспринимаешь, получаешь из внешнего. То же самое у нас будет, но при условии, что если мы получим способность относиться ко внешнему с намерением ради отдачи. Все. И вся реальность, которую мы получаем в этом ощущении, намерении ради получения, которое в нас, то, что есть в нас на нашем нижнем уровне, это называется сон, действительно сон. Это определение истинное, точное относительно всех остальных ступеней, которые в духовном. Что ты так возбуждаешься? Не слышал об этом? Сейчас просто... Ты меня пробуждаешь, говорит мне. Я пробуждаю тебя? Ты знаешь, желают, покрывают тебя. Щипают тебя сверху чуть-чуть. Хотят, чтобы ты участвовал в этом.
То, что касается... Роль науки — это привести нас к тому, чтобы мы перешли Максом? В этом роль науки? Все науки — это для того, чтобы показать человеку, что если он хочет прийти к пониманию жизни, любая наука — это, собственно говоря, поиск смысла жизни. Подсознательно это то, к чему стремится человек. Неважно, что он там исследует, что он там делает, но в конечном счете он хочет понять жизнь. В этом вопрос. Конец любой науки в том, что она раскроет что ответ можно постичь только из того, что человек сам становится кли. Не строит внешний кли, внешние средства для постижения материи и действий, происходящих в материи, форм, облаченных в материю, а то, чем занимается наука. А то, что кли, которое существует вне человека, неживое растительное или животное, что не это кли, а говорящий, который начинает меняться как говорящий. Нет у нас внешних клим на уровне говорящей, с помощью которых человек мог бы исследовать действительность. Есть у нас есть клим, средства, на уровне неживом, растительном и животном, для исследования действительности, как бы. Но средства для исследования на уровне говорящей нет. Все, что мы исследуем, исходя из келим, в соответствии с совпадением по свойствам, с тем, что находится как бы вне нас. Как мы воспринимаем всю информацию. И воспринимаем ее в соответствии с подобием, с тем, что находится вне нас, на уровнях неживой, растительной и животной. Там, на этих уровнях, каким-то образом мы можем исследовать и понять. Если это на неживом уровне, то это физика. Если это на растительном, то это ботаника и так далее. Если это на животном, то это биология, медицина. Но на уровне человеческом, на уровне говорящей, мы совершенно не можем. В предыдущих формах каким-то образом, частичным образом, мы можем что-то как-то исследовать. Но на уровне говорящей мы не в состоянии. Мы не в состоянии исследовать реальность, потому что для этого говорящий должен измениться, сам измениться. И у нас нет кли вне нас, который мы строим, что это говорящий, и в нем мы делаем различные формы, и с помощью этих форм ощущаем, каким образом оно себя ведет. И так исследуем реальность. Всю реальность, которую мы исследуем с помощью наших килим. Мы можем строить тонны различных килим, неважно. В конечном счете, это с помощью совпадения по свойствам с каким-то внешним явлением, которое мы воспринимаем. Мы даже не знаем, что это. Вдруг мы пришли к какой-то форме, и из нее что-то воспринимаем. Это может быть на всех уровнях, кроме говорящих. Говорящий не может быть вне нас. Поэтому вся наука, в конечном счете, это приводит нас к состоянию, когда мы видим, что истина, если мы хотим постичь эту истинную форму, истинную науку, из того, кто мы и где мы, в конечном счете мы должны прийти к кли самих себя, что мы должны поменяться, принять формы. Говорящий на этом уровне, который в нас, он должен принять иные формы, и эти иные формы, это формы, которые Творец представляет нам на 620 уровнях. Он представил нам их, что если мы строим внутри говорящего какую-то форму из этих форм, то мы принимаем какой-то новый взгляд на истинную реальность, которая облачается в соответствии с совпадением по свойствам в это кли на говорящем уровне. На уровне говорящей, человеческом. Это постижение, это восприятие наука должна дать нам. Насколько мы можем это объяснить раньше, может быть, они услышат, может быть, это сократит время, сократит страдания. И тогда мы придем к истинной науке, которая называется принятие истинных форм в желании получить. Наука Каббала. Поэтому наука Каббала называется корень всех наук, поскольку она исследует в соответствии с тем же принципом совпадения по свойствам, но на самом высоком уровне, на уровне говорящей. А мы в этом мире делаем исследования на уровне животном, растительном и в особенности на неживом уровне. Ты видишь, на уровне неживом, что можно там еще постичь? Ну, еще какие-то там частички, атомы. На растительном уровне. Ну, сколько мы смогли постигли? Может быть, еще немножко есть. Но на уровне животном сейчас мы начинаем исследовать науку, которая сейчас особенно развивается, это биология. Но мы заканчиваем все эти вещи. Все остальные корни, корни этих наук, они тоже на уровне говорящем. И в каждой из них тоже есть уровни неживое, растительное, животное, говорящее. То есть мы находимся в каком-то состоянии, мы не можем продолжить, если только мы не начнем развивать кли на уровне говорящей. Можешь ли ты указать на что-то конкретное, чтобы сказать, показать, чтобы показать ученому, что то, все, что он исследует, находится не вне его, а внутри его? Как это можно объяснить? Как объяснить человеку, что то, что он видит внутри микроскопа, это, собственно, происходит в нем? Разве это важно, что передано микроскоп, телескоп? Это как мой глаз. Что-то, что облучается на мой глаз. Но за моим глазом у меня есть только возможность исследовать что-то в соответствии со своим совпадением по свойствам с этим. Я не могу видеть что-то вне меня, что-то за исключением тех форм, которые облачаются в меня. И тогда я начинаю действовать в соответствии со впечатлением от них. Мы говорили уже о органах чувств. Особенно это видно на органе слуха. Я не знаю, что происходит снаружи. Я впечатляюсь от того, что происходит внутри. Если я одеваю очки или микроскоп, или телескоп, или еще какие-то приборы, этим я только строю себе еще какие-то возможности, что я внутри должен уподобиться им. Я должен внутри исследовать их. Но если это происходит в материи, это не проблема. Проблема, если я хочу исследовать более глубоко, чем материя. На уровне, где я хочу понять причины этих форм. Наша проблема — это не раскрывать детали, которые находятся в действительности. Наука — это не исследование каждой части, а связи между ними. В чем причина, что они связаны таким образом? В чем цель, что они так действуют? Это наука. Тем, что мы исследуем все части, как в физике, этим мы ни к чему не приходим. Ну, так я знаю, что там есть, скажем, 500 частиц. Ну и что дальше? Я должен знать, каким образом это действует, в какой форме. И более того, вследствие какой причины и какой цели. И этого уже не находится на уровне этих частиц. Это я должен у себя построить особый образ мысли внутри себя. И поэтому мне не помогут здесь ни микроскопы, ни телескопы, ни все эти приборы. Это не поможет. Мне необходимо более глубокое понимание того, что происходит. Но вопрос, именно это я имею в виду, как я объясню тому, кто находится снаружи, что то, чем он занимается, не имеет никакой ценности. Рав говорит, я говорю о продвинутых ученых, которые действительно заботятся не о том, чтобы исследовать еще какую-то маленькую деталь в мире и этим удовлетвориться и возгордиться, а те, которые хотят исследовать суть действительности, суть материи, они находятся в тупике. Они действительно не знают. Это то, что Раф спрашивает. Нам остался один параграф только. Давайте закончим его. Как духовное может породить материальное? Раф говорит, я буду читать. Как духовное может породить материальное? На первый взгляд трудно понять, как духовное может порождать и поддерживать нечто материальное. Но это трудно понять только если рассматривать духовное, никак не связанное с материальным. А если взять за основу мнение каббалистов, постигающих, что любое качество духовного полностью похоже на качество материального, то выходит, еще раз Раф читает, качество духовного полностью похоже на качество материального, то выходит, что они близки между собой, и нет между ними никаких различий, кроме как в материи. У духовного материя духовная, а материального материя вещественная. Однако все качества, действующие в духовной материи, действуют и в материи вещественной. Я не уверен, что перевод правильный, поскольку, ну, может быть, я не знаю. Качество — это не правильное слово, не подходящее слово. Баля Сулам дает объяснение более правильное, понятное и простое. Он говорит, что это как отпечаток, что те формы, которые есть в духовном, в силах и в отношениях между силами, они входят в материальную материю, в вещественную материю и строят в ней вещественные формы. Формы, которые мы чувствуем в материи, связи между частицами, они получили эту форму как отпечаток того, что происходит в духовном. И сверх этого невозможно ничего сказать. Этот раздел требует переделки. В понимании связи духовного и материального есть три ошибочных утверждения. Первое. Сила разумной мысли в человеке — это бессмертная душа, суть человека. Разумеется, нет, это ошибка философов, которые думают, что то, что человек постигает, это остается навсегда, и это человеческое, это человеческий взгляд. Второе. Тело — это продолжение и результат души. Тут нет никакой связи между телом и душой. По телу имеется в виду наше биологическое тело, не желание получить, которое, если мы исправляем с помощью намерения задачи, то оно становится вечной. Третья ошибка. Духовные сущности являются простыми и несоставными. Эти ошибочные предположения разрушены материалистической психологией. И начиная, это так пишет Баля Сулам, это его слова, и начиная с этого периода, каждый, который хочет постичь высшую управляющую силу, может осуществить это, приложив свои усилия в методике ее постижения в науке Каббала. То есть, были времена, я говорю о действительно людях, которые хотели постичь духовное. Они видели что философы делают эти три ошибки в своих книгах и также и вводят в ошибки других. И многие люди, которые могли действительно прийти к истинному постижению, не смогли из-за этого. И теперь, говорит Баля Сулам, материалистическая психология, которая изменила наше отношение к действительности, и мы действительно не верим в философию. И у нас есть правильное отношение к действительности, к тому, что перед нами, что нет у судьи больше, чем видят его глаза. И так, поскольку желание получить выросло и вошло в свою четвертую стадию, и оно требует от человека только то, что он может постичь, что он пренебрегает всеми теми данными, у которых нет ничего реального. И поэтому все оставляют философию и не верят в нее. До сих пор есть люди, которые занимаются ей, но никто не
...в
не принимает с какой-то степени уверенности то, что они советуют нам. И пришли к состоянию, исходя из возросшего желания получить, не то, что человечество стало умнее, но возросшее желание получить, оно требует реального понимания того, что человек делает. И поэтому все результаты философов — это уже не доказательство для желания получить, которое возросло. И только материалистическая психология, которая говорит, что человек должен воспринимать все в соответствии со своими органами чувств, то, что происходит перед ним, только она сейчас ведет человека к статусу более реальному по отношению к тому, что он делает и думает. И из нашей стороны мы должны приблизить к ученым науку Каббала, и тогда мы придем к состоянию, когда соединятся вместе наука Каббала и все науки мира. Каббалисты всегда говорили, что сначала выучить все науки мира, а потом учить Каббалу, а мы, может быть, вызовем контакт между ними, и в такой форме придем к состоянию, где действительно наука начнет развиваться, исходя из постижения действительности на уровне неживом, растительном и животном к человеческому уровню, когда мы придем к пониманию, что кли без внутреннего изменения в каждом невозможно прийти к осознанию жизни и к истинной жизни. В этом, собственно, статья «Наука Каббала и философия». И в этой точке мы скажем привет всем философам. И она превратится в «Науку Каббала».